Глава 7. Здесь бывает опасно. Первые 2 дня жизни на новом месте олень Хоба ощущал необъяснимое волнение. Вдруг срывался с места и мчался по лесу, обегая одну поляну за другой, или, замерев под густым тенистым дубом, стоял, словно изваяние, и 10 и 20 минут слушаясь в смутный шум леса, который чем-то отличался от шумов лесного края на той стороне гор. Даже ночью, выбрав для Лешки укромное место, он не мог задремать, потому что чужие, непонятные звуки черного леса то и дело пугали его. Вдруг заплачут шакалы, сразу много шакалов со всех сторон, и такой подымут адский шум, вой, плач, что спокойным не останешься, хотя Хоба прекрасно знал этих мелких пакостников, совершенно не опасных для него, соберись они хоть в сотенную стаю. Замолчат, разбегутся шакалы, тогда неожиданно прилетит ветер, острый и влажно пахнущий морем. Морского запаха Хоба еще не знал и потому боялся. Довольно часто видел он в черные, очень черные ночи светящиеся зеленоватым блеском глаза диких котов, тоже не страшных для него хищников, но соседство с недреманными хищными глазами никак не способствовало покою, и он вставал, чтобы уйти от колдовских глаз подальше. Этот южный лес первое время казался ему очень недобрым лесом. Повсюду, как паутина с деревьев, свисал зеленый лишайник, мешающий видеть далеко и зорко. Его можно было есть, этот вкусный лишайник, но поначалу Хоба с большой опаской жевал его, словно ожидал какого-нибудь подвоха. И потом колючки. Ох уж эти колючки! Лианы встречались и на родных северных склонах, но не очень часто. Кроме того, в северном лесу они выглядели недоростками по сравнению с местными, колхидскими. Тут, в руку толщиной, они цепко оплетали высоченные клены снизу доверху так, что трудно было понять, клен это стоит или сама лиана. Джунгли в зеленой путанице становились непролазными, чудовищно густыми, многоэтажными, и в каждом этаже со своим оттенком зелени, со своими цветами, птицами, животными. Хоба иной раз бродил с целым венком ужасно цепких стеблей на рогах. Он нервно мотал головой и снимал с себя лесные вериги только на полянах, где можно было прочесать рога в густом шиповнике или кизиле. Все, все непривычно. Долины рек в причерноморских лесах узкие, похожие на корыто, а склоны по обе стороны крутые. Если бежать, то не вот-то разовьешь скорость. И потому каждая такая долина, вдобавок еще заваленная понизу огромными камнями, представлялась ловушкой, из которой трудно выбраться. Здесь тоже густота непроходимая, колючая, часто с черным, железной крепости самшитом, через который вовсе нет хода. Но зато еды здесь было в волю, хорошей, вкусной еды. Трава на полянах скрывала оленя почти целиком. Всюду нежный лишайник и листочки ломоноса, сочные веточки с приятным вкусом изысканного блюда, ягоды любого качества, всех расцветок и размеров, и даже грибы, огромные опенки, яркие мухоморы в самых темных местах, сочные масляты, хрусткие толстоногие боровики. Не надо выхаживать многие версты, здесь сыт на каждом пятачке, щедрость природы просто сказочная, влажно, тепло, тихо. Оставив на дороге Александра Молчанова, Хоба весь первый день бродил в окрестностях поселка. Откуда-то снизу слышались голоса, лай собак, шум машин, даже музыка. Он ждал, не нанесет ли ветер знакомый запах, не вернется ли человек. Но разных запахов было много, а желаемого все не было. И тогда Хоба, все больше беспокоясь, двинулся в обратный путь туда, где в прогалины леса вырывался серебряный блеск ледников Псиашка, ближе к альпийским лугам, на свои пастбища. По мере подъема лес редел, сперва пошел веселый бук, потом черный пихтарник, приятно похолодало, и запахи сделались другими, знакомыми. Душные колхидские джунгли остались внизу, вскоре начались крутосклонные луга в березовых опушках, совсем родные луга. Да какие луга! Не успел он насладиться сладкой и сочной травой, как невдалеке увидел мелькнувшие между берез чьи-то высокие рога. Хоба раздул ноздри и, высоко подняв голову, пошел на сближение. Он столкнулся с рыжеватым, толстым и флегматичным рогачом чуть ли не нос к носу. Оба замерли, изучая друг друга, оба фыркнули и в следующий момент с подчеркнутым спокойствием склонились к траве и стали рвать ее, тем самым показывая свое миролюбие. Даже тени враждебности не было в их поведении. Встретились, и хорошо, будь здоров, живи, как тебе хочется. Так они паслись, следуя друг за другом, а вскоре Хоба заметил неподалеку еще трех рогачей и трех подростков, удивленно пяливших глаза на огромного незнакомца. Всю утреннюю зорю маленькое стадо паслось вместе с ним, а когда Хоба решил, что пора на отдых, и пошел березняком на продуваемый холм, где чернели низкие кусты рододендрона, стадо тоже потянулось за ним, бессловесно признав Хоба за своего главного. Неожиданное положение. Однако он не мог не понять, что в стаде ему спокойнее и как-то веселей. Ум хорошо, опять лучше. Все отдыхали, и все были настороже. Когда в километре от них слишком уж подозрительно закачались ветки буковой поросли, Хоба поднялся, и все поднялись, чтобы следовать за ним в более удаленное от коварной рыси место. И когда солнце уходило за отроги далеких хребтов, все стадо также единодушно последовало за вожаком к солонцам, а потом поднялось еще выше на вечернюю кормежку. Лишь через трое суток, встретившись с маленьким стадом ланок, Хоба недвусмысленно дал понять своим новым друзьям, что желает остаться с этими ланками и покорнейше просит рогачей удалиться. При этом он пробежался туда-сюда на виду у сверстников и помахал своей огромной короной вверх и вниз, что означало уже не только просьбу, но и приказ. Рогачи удалились без обиды и горечи. Время осенних битв еще не подошло, ярость не созрела. Ланки не слишком обрадовались, они были заняты своими оленятами, и Хоба остался как бы незамеченным. Он расхаживал неподалеку, отдыхал в сторонке, но из виду свое новое стадо не упускал. А если какой-нибудь малыш приближался очень близко, чтобы выяснить, не хочет ли этот рогатый дядечка поиграть с ним, Хоба просто отворачивался, и морда его выражала усталое равнодушие, даже некоторое презрение. Равнодушие к ланкам и оленятам на поверку оказалось деланным, искусственным. К ночи, насытившись и обмакнув носы в минерализованный ручеек, ланки побрели было вниз, где стояли пышнокронные буки, но вдруг все разом повернулись и тревожно помчались вверх по склону, то и дело оглядываясь на оленят, которые прытко бежали у самых ног своих мамок. Хоба до этого как-то очень лениво плелся за стадом, но когда возникла тревога, он пропустил мимо себя бегущих ланок и словно врос в землю. Мускулы его напряглись, ноздри широко раскрылись, а в глазах вспыхнул яростный огонь битвы. Из леса, распластавшись длинным телом, вынесся один, потом второй волк. Они едва виднелись в высокой траве, но цель хищников была ясна — мчались за стадом. И вот тогда Хоба доказал, на что способен вожак. Высокими прыжками он за одну минуту настиг ближнего волка и, резко подпрыгнув, взбычил рога. Как не собран волк, распаленный погоней, он все-таки не успел вовремя повернуться к оленю клыкастой пастью. Он просто не ожидал нападения, и в следующую секунду, отброшенный ударом рогов, оказался в воздухе и покатился по скользкой траве. Хоба бросился за ним, тяжелые копыты готовы были растоптать ошеломленного и раненого хищника, но второй волк, матерый самец, уже мчался на оленя, и Хоба, теперь сам защищаясь, встретил его грозно склоненными рогами. Волк не достал в прыжке до шеи оленя, не увернулся, послышался удар, а мягкое и боевой надглазный рог пропорол отчаянному хищнику бок. Кровь брызнула на траву, раненый волк покатился через голову. Хоба бросился за ним, но серое тело проворно скользнуло под куст боярышника, мелькнуло в березняке раз, второй и исчезло. В темноте, слегка успокоившись, он побежал по следам своего стада. Испуганные ланки нашлись не сразу, они успели пересечь глубокий распадок и забрались в скальный район, где теперь стояли, нервно прислушиваясь звуком и шорохом ночи. Появление вожака успокоило их. Запахи сказали оленю, что все стадо в сборе. Он потоптался на месте, обошел вокруг лагеря и, убедившись, что больше ничего не грозит стаду, улегся метрах 20 от ланок на траву, уже сверкавшую жемчужной росой. Тихо. Хобот задремал. Невдалеке то ли с просонья, то ли, жалуясь на холодную и голодную ночь, тоскливо и резко закричала сова неясыть. Ее долгое «а-эй-эй-эй», словно крик человека о помощи, заставил рогача насторожиться. Он открыл глаза, минуту-другую вслушивался, редко и глубоко вздыхал и опять уснул. Спал он почти до самой зари, затем лениво поднялся, расставив ноги, прогнул спину, судорожно зевнул и пошел наверх, сбивая высокими ногами обильную щекочущую росу, которая замочила его теплый живот и бока. Час кормежки прошел спокойно. Олени все более лениво стригли сладкую траву, все более привередливо выискивали самые нежные листочки пырей и тимофеевки, все чаще отдыхали, задумчиво оглядывая пространство. Сыты. И, значит, пора на покой. Хоба пошел к Сыланцу. Стадо энергично топало за ним. Иметь такого защитника и вожака очень приятно. На перепаде довольно крутого склона перед оленятами заблестело болотце. Из расщелины в каменной стене сочилась вода. Она окрасила камни в темно-бурый цвет. «Железистая вода», — сказали бы люди. Хоба вошел в болотце, замутил копытами воду и с удовольствием стал цедить ее через зубы. Ланки расположились по всему берегу болотца и тоже пили солоноватую воду. Оленята баловались, били копытами по луже, вздрагивали от холодных брызг. Отяжелев, стадо покинуло источник, сбилось в кучу, оленухи понежничали с ланчуками, облизали их мордочки, нежную и без того чистую шерстку, ждали, куда поведет вожак. Он не торопился, стоял по коленям в воде и не без интереса рассматривал в осветленном озерце свое изображение на фоне голубого неба с редкими кучевыми облаками. В воде довольно ясно рисовалась его голова с блестящими темными глазами и огромные рога с белыми, будто только этим утром отточенными концами. Вода лежала недвижно, в зеркале ее еще отражалась крутая каменная стена за болотцем и небольшой куст березки на самом верху. Неожиданно и безмолвно рядом с зеленым кустом там вдруг возникла крупная медвежья голова. Свесившись, зверь с понятным интересом смотрел вниз на оленье стадо, и кроме любопытства в желтых глазах медведя уже загорался охотничий азарт. Вот так встреча! Меланхолическое настроение, владевшее вожаком, исчезло не сразу. Заметив отражение медвежьей головы в воде, Хоба несколько секунд наблюдал за ним совершенно спокойно, потому что это была всего-навсего картинка, а не реальный облик, который должен непременно обладать еще запахом и звуком движения. Олень очнулся, когда его стадо буквально пырскнуло от солонца и в паническом ужасе помчалось вниз, подальше от опасного соседства. Лишь тогда он догадался поднять голову. Взгляды их встретились. Медведь удивился, когда рогач, внизу, не проявив особого страха, просто вышел из болотца, еще раз посмотрел на одноухую бурую морду и шагом, представьте, шагом, пошел по лугу прочь от солонца, лишь изредка останавливаясь, чтобы посмотреть, где медведь и что он намерен делать. Собственно, Не только старое, к чему-то обязывающее знакомство побудило рогача проявить такое незаурядное бесстрашие. Он не боялся медведей и по другой причине. Крутая высокая стена не позволит одноухому быстро сократить расстояние, как бы он ни старался. Спрыгнуть побоится, а чтобы сблизиться, медведь должен сделать немалый крюк. За это время олень 5 раз успеет скрыться в густом кустарнике. И тем не менее, Хова благоразумно не пошел за своим стадом, не стал водить за собой хищника к ланкам. Хоть и знакомый, но мало ли что, лучше податься в сторону, пока не отстанет. Весь этот день Хова странствовал, а не отдыхал. В сотни шагов от себя он ощущал присутствие медведя, не убегал, но и не давал ему приблизиться. Так они и бродили на границе леса и луга, как привязанные, пока кривые пути дороги не завели оленям в ловушку. Но кто мог предвидеть, что в этом узеньком каменном коридоре из сланцевых скал пурпурная кавказская гадюка, редкостная ядовитая змея, устроит свой дом, который сама же бдительно охраняет? Хоба почти наступил на нее, и когда из густой и жесткой травы щучки поднялась плоская голова, он не без содрогания отпрянул назад. Пурпурное тело очень крупной рассерженной змеи поднялось на добрый метр от земли. Рядом с этой гадюкой заскользили еще 2 или 3. Они шипели, и звук из раскрытых пастей с быстро двигающимся язычком отражался от скал и усиливался, наводя на оленя смертельный ужас. Никогда еще Хоба так близко не видел этих холодных тварей. Он боялся их. Круглые глаза змей гипнотизировали. Хоба медленно отступил, пятясь задом, и в то же время оценивая возможность скачка вперед или даже на стену. Увы... Ноги его дрожали, красные ленты гадюк, извиваясь, наползали на него. Куда бежать? И как бежать? Сзади осязаемо накатывался запах медведя. Одноухий шел следом по каменному коридору, ловушка готова захлопнуться. Лобик еще издали почувствовал неладное. Почти в ту же минуту он увидел перед собой какое-то съежившееся, словно укороченное тело оленя. Хоба пятился, приближаясь. Гадюка выпрямилась, на хвосте поднялась над землей и красной молнией бросилась на оленя, целясь ему в голову. Прыжок отбросил Хобу к стене, он ударился боком, почувствовал, как скользнула по ноге ниже колена холодная змеиная кожа, и от этого жуткого прикосновения взвился 2 метра вверх. Едва коснувшись копытами камня, он увидел перед собой 2-ю гадюку. Последовал новый прыжок уже вперед, и Хоба, избежав ядовитых зубов, миновал опасное место, но не рассчитал своего отчаянного прыжка и всей грудью налетел на высокий каменный останец. Удар был так силен, что его перевернуло, и Хоба очутился на подогнутых, враз ослабевших ногах головой назад. Он понял, что беспомощен. И если змеи сейчас нападут на него, то ему не сдобровать. Тем временем в каких-нибудь 7 метрах от оленя шло 2-е действие этой неожиданной и нелепой драмы. Хоба увидел все, что произошло дальше, очень реально, до мельчайших подробностей. Пурпурная гадюка, промахнувшись, и потому еще более рассвирепев, оказалась прямо перед медвежьей мордой. Лобик мгновенно сориентировался. Он раскрыл пасть, приподнялся, и не успела змея свернуться в боевое кольцо, как медведь передними лапами уже придавил ее. Отворачивая уязвимую морду, он подставлял ей под укусы густошерстную грудь. Змея зарывалась в нее. Яд стекал по шерсти, а лапы медведя тем временем давили толстое, мускулистое тело все ближе и ближе к голове. Хрустнули под ногтями позвонки, и гадюка сразу обвисла. Лобик, не отпуская ее, изготовился. 2 другие змеи наползали с явным намерением продолжить бой. Он успел повернуться к ним боком. Красные стрелы вонзились в шерсть, страшная жидкость опять окропила бок, а Лобик всем телом, лапами, артистически ловко прокатился по гадюкам, смял, прижал их к камням и вдруг, озверев, рванул пастью 1 раз и другой. Живые куски были отброшены, они извивались на камнях, а медведь стоял над ними и расчетливо бил лапой. Взгляд его обратился, наконец, к оленю. Хоба все еще лежал и с ужасом смотрел перед собой. Он был беспомощен. Он не мог встать. И тогда медведь, вместо того, чтобы подойти к нему, тоже лег на месте боя и как-то очень смирно положил голову на вытянутые лапы, словно дожидаясь, когда олень найдет в себе силы и встанет. Между ними было 6 или 7 метров пространства. Камни с редкими кустами щучки. И путь лишь в две стороны, по коридору, вперед и назад. Так прошло 10-15 минут. Звери смотрели друг на друга, и взгляды их оставались задумчивыми, далекими от какой-либо враждебности. Может быть, они унеслись в прошлое, откуда шла их близость?